Последние деньки, осталось 2 недели, и мы покинем сад, уедем я и ты. Пора нам уезжать, уж листья облетели, и скоро догорят последние цветы. Последнее дело, уже пришла усталость, порою бродим мы, не поднимая плеч. Последние цветы, как мало вас осталось. Последние цветы, как надо вас беречь. Последняя любовь, последнее участие, немного посвятить, успеть до темноты. И нечего грустить, такое наше счастье. Уже мы раздаем последние цветы. Последние цветы порой горят, как пламя, порой они нежны, как детские мечты про то, куда уйдем, про то, что будет с нами. Поведают ли нам последние цветы? Мы больше никому, друг друга не ревнуем, и ревностью другой полны и я, и ты. Небесная любовь переживет земную, и клонятся к земле последние цветы. Последние цветы стоят перед иконой, молитвы все теперь бесстрастны и просты, за тех, кто дорог нам, кто любит нас и кто нам однажды принесет последние цветы. За тех, кто дорог нам, кто любит нас и кто нам однажды принесет последние цветы.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Мы беседуем с протоиереем Владимиром Колобановым, клириком храма святителя Николая Чудотворца в Клённиках. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Батюшка, спасибо, что нашли время с нами побеседовать. И вспоминать мы будем сейчас замечательного человека, Ларису Петровну Виноградову, которая была длительное время старостой храма Николы в Клённиках на Моросейке, как обычно в народе принято говорить. Но мне бы хотелось начать наш разговор не сразу с этого. Мне вспоминаются времена, вот начало 90-х, когда храм был отдан церкви, ваш храм в том числе. И даже вот по воспоминаниям настоятеля протоиерея Александра Куликова, ему было немножко даже страшновато, не то что страшновато, а вот ответственность, понимаешь, что за храм на Моросейке, он находился в некотором таком смятении. То же самое мы помним из истории вашего храма, происходило, когда почил всероссийский старец московский святой праведный Алексей. Его сын, новомученик Сергий Мечев, тоже мучился тем, как сохранить общину, как принять все это на себя. То есть в самой общине был заложен некий такой дух Моросейки, как об этом неоднократно говорилось. Мне бы хотелось, чтобы вы мысленно вернулись к тому времени, когда уже вот в 90-е годы храм отдали. Если бы вы могли сформулировать, что это такое, что значит дух Моросейки, и немножко, может быть, вспомнить об этом времени.
Ну, что такое дух Моросейки, боюсь, я не смогу сформулировать, потому что это, не знаю, поддается ли это какой-то формулировке. Конечно, есть особенность какая-то. Монастырь в миру, как известно, была такая идея в начале 20 века, чтобы христиане, миряне жили богослужением, соблюдали бы устав церкви, ну, жили бы духовной жизнью, короче сказать. Не просто обрядом каким-то, не просто жизнью, как бы укладом православным, а чтобы это была осмысленно духовная жизнь церковная. И одним из ярких представителей этого движения были вот наши старцы, святой праведный Алексей и его сын, священномученик Сергий. Действительно, они создали такую общину, и она через все годы гонений сохранилась. Люди друг друга не потеряли из виду. Некоторые даже дожили до открытия храма нашего снова. И хотя не все пришли за отцом Александром сюда, их даже можно понять по-человечески, потому что, конечно, возродить в точности то, что было при них, невозможно. Но все-таки отец Александр старался привлечь людей, которые помнили, чтобы именно вот этот дух они бы и принесли сюда. Они своим личным присутствием здесь его просто принесли, как говорится, автоматически. А Лариса Петровна, конечно, была здесь, Виноградова, она была здесь, конечно, очень к месту, потому что она, по благословению того же отца Александра, она знала некоторых из них, она ухаживала за ними там. Ну, они ее, можно сказать, в церковь-то привели. Взирая на них, она как-то так открыла для себя Бога, церковь. Поэтому она, можно сказать, так уязвлена была сердцем таким моросейским духом. Собственно говоря, те годы были ознаменованы вот такими стараниями батюшки, чтобы он, этот дух как-то здесь сохранялся. А он, надо сказать, сам был знаком со многими из них. Но это уже много раз говорилось и по разным радио, и написано во многих местах, что он сам знал многих людей, так его Бог устроил, что он с отцом Борисом Холчевым, архимандритом, был знаком, в армию с ним познакомился. Знал монахиню Леонию. И многих людей, которые к Моросейке имели отношение, они как-то были ему знакомы, поэтому он знаком был с духом с этим, был знаком лично с людьми, которые там. Ну, конечно, он был не один такой вот претендент, что ли, на вот это место возродителя жизни. Был отец Александр Егоров, отец Валерьян Кречетов тоже. И он с ними, сколько я знаю, ездил, советовался, и как вот быть, открывать, не хотят ли они его место занять. Но они вот, что называется, благословили его. И
но
он
благословил. Но они принимали самое живое участие уже в возрождении храма.
Нет, они как-то, так сказать, здесь, я бы сказал, не вмешивались. Они приходили, отца Валериана видел, а отца Александра никогда не видел. Может быть, без меня как-то он проходил. Отец Валериан, да, бывал здесь.
Ну вот именно на молитву приезжали сюда, подавали тоже всяческие пожертвования. Причем это и отец Глеб Коляда, и отец вот Валериан Кречет, вы говорите, отец Владимир Воробьев, отец Александр Салтыков, да, все Никола да. Кузнецкий.
Нет, ну это да, это были постоянные все праздники, конечно, вот перечислены вами отцы и братья, они, конечно же, были всегда у нас постоянно здесь, да, они составляли вот, можно сказать, круг тот, который тоже помогал отцу Александру созидать здесь эту общину, и до сих пор, когда они приезжают, как-то так чувствуется, что вот возвращаются те времена как-то.
Я вспоминаю, что и протоиерей Дмитрий Смирнов, он радостно всегда оглашал и в храме о том, что происходило на Моросейке, какие происходили изменения, и, как потом выяснилось, тоже помогал всячески, да, как да, мог. Да. То есть это вот те, кто очень ценил того же отца Всеволода Шпилера, духовного наставника. Но вот, говоря о духе Моросейки, остались некоторые такие вот уже сформулированные вещи о том, что, ну, это священномученик Сергий Мечев говорил о том, что община, она покаяльная семья и богослужебно-покаяльная семья. То есть он взял этот термин из истории древнерусской церкви, но пытался вот в условиях тех сложнейших преследований церкви, он пытался возгревать вот эту осмысленность и глубину и суть вообще богослужебной жизни церкви, привить ее вот своим духовным чадам. Это осталось в добросовестно переписанных от руки его проповедях, которые так вот собрали духовные чада трепетно. И они дошли до нас вот в виде книг. Это очень важно. А вот, получается, люди, о которых вы говорите, и которых знала Лариса Петровна, застала их и от них напиталась, они уже были живыми носителями этого духа?
Да, конечно. Именно. Они были живыми носителями духа. Они, собственно, не так много было пришло сюда их, как говорится, вживую. Но она была знакома с ними. Она входила в это там. Она и в Дивеево там знала кого-то. Поэтому она сама как-то прикоснулась. Ее поразило, конечно, вот этот самый, да, дух, который несли эти люди. И она старалась, как-то пропустив его через себя, здесь его свидетельствовать, насаждать.
Лариса Петровна, она ведь по специальности, она химик, она кандидат химических наук. А здесь, вот при возрождении Моросейки, ей пришлось заниматься очень многими самыми различными такими вещами, оформлять документы, пробивать у предыдущей власти, там, в ЛКСМ, да, вот присутствовали здесь какие-то кабинеты и прочее, mm-hmm. Это организация комсомольская, добиваться. И все это очень такая, можно сказать, рутинная работа тоже ведь. И она все равно это все делала, и это все сочеталось вот с молитвой, вот с таким духовным подходом во всем.
Ну, знаете, когда человеку что-то нравится, он на крыльях летает. Лариса Петровна мне представляется. Я ее с этой стороны в те годы и не знал, как она там молитвенная к этому относилась или нет. Я с ней ближе сошелся уже так, может быть, за год, за полтора, за два, может быть, до кончины отца Александра. И вот потом она как-то стала ко мне обращаться с вопросами духовными. Так вот это нас сблизило поближе, я стал знать ее. Те пары, которые вы спрашиваете, у меня не так близко знакомые. Лариса Петровна, конечно, она чувствовала, что она была вдохновенным человеком. Во-первых, она являлась прямым инициатором открытия этого храма. Прямым инициатором являлась она. Она предложила. Когда стали открываться храмы, то, сколько я знаю историю, там отцу Александру предлагали другой храм. И уже там как-то даже дело двигалось к тому. И вот где-то там на собраниях вот его духовных чад, она вдруг сказала: «А как же Моросейка?» Он ей сказал: «Вот благословляюсь заниматься». И она стала заниматься, да, действительно, этим. Вот. Но любая рутинная работа, те годы вы помните, да, они были такие, хотя это все было рутинно и все. И борьба, но они были такие праздничные. Такая рутина была праздничная. Хотя, конечно, сидеть по коридорам и там спорить, это все. Но мне кажется, Лариса Петровна как раз деловыми качествами не очень-то, мне кажется, так обладала. У нее были какие-то другие дары, харизмы, как мне кажется. Ее вот тянула именно духовная сторона жизни, так это. Мне кажется, особенно она была устрелена в сердце, такой заповедью блаженства, блаженное чистое сердцем. Как-то вот этой чистоты она искала везде там. Это был ее, ну, какой-то дар, что ли. Это как-то ей было сродни, не знаю, как-то глубоко по натуре ее. Потому что чем бы она ни занималась, там, вот когда мне приходилось с ней говорить по вопросам духовным, там какие-то решать проблемы, то был ли это вопрос там ее собственного спасения личного или там какие-то, может быть, даже, вот, как вы говорите, рутинные дела, или там храмовые, может быть, какие-то там проблемы, или проблемы просто церковной жизни какие-то. Всегда она вот как-то ходила вокруг этой заповеди. Ей хотелось везде, чтобы была такая чистота. Чистота вот блаженной чистой сердцем. Она как-то всегда это искала. Мне как-то даже приходилось говорить, что всегда так в беседах быть таким неким оппонентом, что ли, говорить, что все-таки и блаженные чистые сердцем, и там и миротворцы, и плачущие, и жаждущие правды, и вот в совокупности этого.
По всем заповедям блаженства, да.
Ну, просто в совокупности вот совершенство духовное состоит. И она, конечно, это разделяла и искала, да, это. Но сердцу не прикажешь, как говорится. И пословица тоже зря не сказывается. Вот она все-таки искала вот этой вот чистоты жизни. И здесь это ее было основной, может быть, такой какой-то заботой, даже как старосты, несмотря на то, что она должна была многими хозяйственными делами заниматься. По воспоминаниям тех людей, которые с ней работали, вот в этих коридорах, как вы говорите, власти где-то, да, она там была энергичный человек и в этом смысле, и много сделала, и походила, обивала порогов. Так что этот труд ей тоже, конечно же, вменился.
Батюшка, то есть получается вот такое удивительное сочетание. По натуре она все-таки боец, она человек, который за справедливость ратовал, чистоты, правды, и в то же время очень тонкий человек, высокоинтеллигентный человек. И как-то в ней все это уживалось.
Ну, да, что удивительно, бывают такие сочетания, слава богу, да.
А вот скажите о вот этом сработничестве Ларисы Петровны и отца Александра Куликова.
У них были хорошие отношения. Самые настоящие духовные отношения, они были очень близки. Вот что я могу сказать, как-то так, что сверх того, то от лукавого. У них были очень хорошие отношения. Отец Александр ее считал своим духовным чадом, близким.
Она была опорой ведь фактически правой рукой, да, как староста?
Да, она действительно во многом была близка, во многом возлагал на нее надежды. В общем, они жили совместной такой жизнью духовной. И строили этот храм действительно вот в те годы, когда была она особенно. Да и до этих лет тоже. Она была для него помощницей, одна из близких его людей. Конечно, она не была одна единственная, но она была одна из близких людей.
Которые были его опорой.
Да, 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 были его опорой, его соработниками в построении той жизни, которую мы сейчас вот пытаемся продолжать.
Отец Владимир, скажите, а вот когда уже наступил момент, вы уже Ларису Петровну застали, и, как известно, вы ее причащали, уже перед смертью, когда она внесла тяжкий крест уже под конец жизни болезней, которую она тоже приняла с удивительным таким для нас, для многих примером христианского отношения к болезни. Что об этом вы могли бы сказать?
Ну, вот для меня, может быть, это самое большое то, что я вынес из общения с Ларисой Петровной. Я вообще ее, так сказать, узнал, ну, где-то в 80-е, наверное, годы, там, где-то в начале, когда отца Александра направили служить в храм Адриана Натали на Ярославском шоссе. Вот и я так заметил, как-то так бросился в глаза, такая высокая, стройная женщина, молчаливая, всегда так как-то в стороночке от всего державшаяся. Потом этот же самый образ, мы не были с ней знакомы, хотя мы были оба так, это чадами. Но я был подальше значительно вот, от отца Александра, чем она, конечно, вот в те годы. А потом вот этот же образ ее и здесь мне как-то так помнится. Тот же самый. Такая же одинокая, молчаливая, как-то в сторонке всегда стояла, немногословная. Я потом был очень удивлен, что она, оказывается, не только приближенное лицо к отцу Александру, а еще там инициатор открытия храма. Она же в это же время уже здесь уже активно действовала, но я ничего не знал, я так не был вовлечен во все эти открытия. Потом вот впервые мы кивать стали, наверное, друг другу головами, когда вот я уже стал готовиться к тому, чтобы быть диаконом, а она как раз в это время принимала старостатство на себя. Вот тогда мы стали так кивать друг другу. Но тоже дальше этих кивков как-то не доходило. Она так была, решала вопросы с батюшкой, а я себе служил спокойно. Ну вот, а потом, когда он уже здорово ослабел уже в конце так этой жизни, своей уже предконченной, она стала так иногда ко мне обращаться, и после смерти тоже. Вот мы с ней как-то
более... После смерти отца Александра.
Отца Александра, да. Мы с ней так ближе сошлись. И вот до ее смерти она как-то так... Мы с ней познакомились. То, что я сейчас о ней имею, какие-то впечатления, какие-то понятия, это вот произошло в эти годы. И да, здесь, конечно, вот эта ее кончина, такая точка, она очень логичная. Я не зря говорил об этом ее пунктике, потому что когда мы с ней общались и решали просто текущие какие-то духовные проблемы там, я замечал, она все время вот ходит как бы вокруг этой темы.
Вокруг темы чистоты.
Чистоты, да, вот какой-то блаженный чистый сердцем, чистоты сердечной. Чтобы она решала личную свою проблему там какую-то, или вот она какое-то по строительству храмов, или еще что-то. О храмовой жизни, вот, она всегда вокруг этого ходила. И вот мне кажется, и я смотрю, и вот Вадим Петрович, муж ее, он тоже как-то это, мне кажется, солидарен в этом смысле со мной, что не случайно вот этот ее такой вот последний период был жизни, он очень был такой впечатляющий. Действительно, болезнь у нее была очень тяжелая. И она несла ее мужественно, молчаливо, и так как-то свидетельствовала такой какой-то христианский подход к этому. И мне кажется, что вот в этой болезни как раз Бог ей и дал то, что она искала всю жизнь. Она все сомневалась. Вот как же вот чистота, вот в себе каждый человек усматривает нечистоту. и начинает смущаться. Потому что, когда я приходил к ней сначала, еще болезнь только вступала в свои права, Лариса Петровна, у нее был восторг такой в глазах, человека, который решился выйти на подвиг. Потом это стало притухать, как бы так. И я не видел ее страданий. Я приходил, все было все чистенько, аккуратно, благопристойно. Но я видел по глазам, что страдания там сильные. И в конце, вот знаете, хочется сказать, такое употребить слово, вот такая игривость. Игривость в хорошем смысле.
Как солнце играет.
Да, как солнце играет, потому что все тварное, но вот мне кажется, я не ошибусь, если я скажу, все тварное, плоть и кровь, у них всегда игра, игривость такая, хорошая такая, перед лицом Божьим как бы. А дух, он как-то прост. Вот то, что она искала, он как-то прост, он не игрив, мне кажется. И вот эта игривость так как-то убывала, и в конце ее не стало совсем. И я как-то понял, что Лариса Петровна улучила то, что искала больше всего в жизни своей. Получил еще в рамках земной жизни или скоро из ее пределы. Вот мне как-то это ясно было. Из этой вот последний год она так сильно болела, наверное, может, чуть побольше. Поэтому, когда я вспоминаю Лариса Петровна, вот у меня сразу вспоминается такой псаломский стих: «Дивен Бог у святых своих». Что-то такое было духа Ильина, такого, знаете, что-то ветхозаветное такое, строгое. Чистота всегда строгая, так замечено даже с этими отцами, что люди, которые ищут чистоты, они строгие бывают и сухие в отношениях. Вот, и Лариса Петровна вот как-то так это пережила в отношении к себе, вот Божие такое ей попущение. И я думаю, что вот как раз в этом последнем своем году она и состоялась как подвижница, как человек, как вот христианин, пришедший ко Христу на суд. Поэтому я как-то убежден, что она... Весь этот опыт встреч с людьми моросейской общины, там, дивейскими, все это очень почитал Дивея, вот Дивея любила и знала там с Симонахи Маргариты, в близком тоже отношении с ней было. Все вот то, что его восторгало, но как-то стороннее, вот в этот год вошло в сердце, в душу и усвоилось ей. Вот я бы так прокомментировал. Во всяком случае, я очень надеюсь, что это так.
Отец Владимир, а вы, имея опыт и окормляя умирающих людей, и воцерковленных, вам приходилось встречать людей, кто вот в такой тяжкой болезни, как рак, мог вот даже, пусть сначала вот так вот, как говорится, выйти с таким отношением на подвиг? Чаще всего люди, даже глубоко верующие, они все-таки и пугаются, и смущаются.
Знаете, приходилось. Вообще, я хочу сказать, служение священника в каком-то смысле очень тяжелое и даже неподъемное, и не красное словцо. А с другой стороны, есть большие пособия. И одно из пособий – это вот встреча с людьми. И как раз вот с такими, которые уже отходят. Каждый человек отойдет, и я тоже когда-то. И я вот чувствую, что я набираюсь опыта от людей, с которыми приходится сталкиваться.
То есть это тот самый конец дела венец?
Да, просто как люди уходят, это же показательно. Это как они состоялись по жизни, так они уходят. И когда ты видишь это, то ты как-то, ну, сам готовясь к своему концу, как-то так напитываешься этим. Поэтому спасибо всем этим людям, с которыми мне приходилось встречаться. Я, например, вспоминаю Марину Александровну Чернышову такую. Она была дочкой какого-то Александра, я не помню, по батюшке Чернышова, он что-то там телевидение изобрел. Как-то я на книжку писал, но это тоже было. Ей было 90 лет, у нее был рак, и очень тяжело. Но к ней приходить было одно удовольствие. Прям после нее выходишь как-то весь укрепленный. Хотя страдания были тоже такие великими. Вот она мне тоже запомнилась. Но еще можно вспомнить несколько человек, которые есть, конечно, которые малодушствуют, но есть и которые вот очень высоко несут этот вот крест болезни. Это не редкость, не сказка такая. Люди умеют это делать с помощью Божией, конечно. Слава Богу, вот и поэтому священник здесь счастливый человек, который имеет возможность вот это в реальности видеть, это помогает жить.
Отец Владимир, а что-нибудь запомнилось из того, что Лариса Петровна рассказывала о ее знакомстве и о связях вот с духовными чадами священномученика Сергия Мечева, вот той общины старой?
Вы знаете, мне запомнилось одно, что это была для нее просто атмосфера праздника. Она рассказала, как она там стирала какие-то простыни с клопами, с чем-то. Она была там кандидат или доктор даже наук.
Что-то, в общем, она, да, кандидат химических наук.
Да-да. И она работала там с какими-то учеными уже такими крупными. У нее отец был крупный деятель такой промышленный. И она была такой, как бы сказать, советской аристократии человек. Вот. И вдруг она вот с такой как бы черной работой занималась и говорила, что это было гораздо более и праздничное, и радостнее, и светлее время, чем вот ее эти труды в институтах, кстати, к которому она относилась очень равнодушно. Вот не было у нее такого, знаете…
Снобизма?
Да, вот есть у церковных людей есть иногда такое неприятное довольно такое отношение к науке, значит, как бы так вот, ну что она такая заблуждающаяся, там, Бога отрицает, еще что-то такое, и подчас даже неграмотные такие, неприятные это все.
Снобизм с другим знаком.
Да-да.
Не когда знание надмевает, а когда отрицание знания надмевает.
Да-да-да, есть такое, к сожалению, явление. Вот у Ларисы Петровны не было этого. Несмотря на то, что она к науке относилась так, она работала в ней и относилась так равнодушно. Казалось, занятием не тем, не нужным, не интересным. Но снобизма не было.
А вот вам приходилось сталкиваться, когда вы приходили причащать уже во время болезни, и с ее супругом вы его вспомнили, Вадим Петровичем Виноградовым, очень талантливым человеком, необыкновенно глубоким тоже, вот и режиссером телевизионных фильмов, и можно сказать, что он мыслитель, пишущий человек. Это такая семья, такие очень крупные личности, и сын у них прекрасный вырос, замечательный, по-моему, он доктор, кардиолог. И вот атмосфера семьи, взаимопонимания, особенно, опять же, вот во время болезни, это тоже могло бы быть неким душеспасительным таким примером?
Конечно. В этот последний год совершенно очевидно, семья их крепла.
Они вместе вырастали дальше, да, в болезни.
Да, Владимир Петрович приходил слышать, что как бы, так сказать, любовь состоялась именно в этот год. Ну, я думаю, что он не кривил душой, говоря такие слова.
У них удивительная фотография висит в комнате над тем местом, где она болела и умирала, Лариса Петровна. Удивительная фотография просто. Это просто свет. Она уже сама излучала свет. Вот, как вы говорили, играла, но тогда мы говорили в определенном контексте по поводу «Солнце играет». А это уже какое-то абсолютно духовное такое свечение. И ну вот когда человек, ты воспринимаешь по лицу, которое лицо уже это как лик, который излучает любовь, какую-то уже мудрость неземную. Вот это все прям вот осталось на фотографии. Удивительно.
Ну, я бы тут позволил себе немножко не согласиться. Мне кажется, здесь Вадим Петрович, он же
кинематографист. Это снимал не он, это, по-моему.
Неважно, кто снимал. Мне кажется, что здесь действительно выдающаяся фотография. Но она, скорее, ценность такой кинематографической. Когда я говорил о игривости и ее иссякновении, я имел немножко другое в виду. Но фотография действительно замечательная, я с вами согласен. И Вадим Петрович, как талантливый человек, знает, на что обратить внимание, как положить, как все это сделать.
Отец Владимир.
Она немножко там напоминает их любимую героиню кино, они же киношники, Джельсамино Феллинская. Там что-то такое есть.
Да, но только Джельсамино уже в возрасте 80 с лишним лет.
Разумеется, да. И даже не Джельсамино, а Лариса Петровна. Но вот поскольку они сердцами как-то к ней приросли.
Да, этот финал фильма мы помним, ее незабываемая улыбка, ее играет Джульетта Эмозина, по-моему, жена Феллини. И это шедевр действительно, потому что вот она уходит и улыбается. Но здесь вы сказали об очень высоких, тонких вещах. Это, я думаю, очень полезно нам всем слышать. Потому что, опять же, как вы говорили, всем придется прийти к своему концу. А если мы помним, как говорил об этом священномученик Сергий Мечев, о том, что есть два вида смерти, да, вот представился, то есть переставился, переместился, то есть изменение состояния. И самое страшное – это смерть души от греха. Вот вы смогли в некотором смысле передать даже атмосферу вот такого правильного умирания, как представление.
Я буду рад, если действительно так. Спасибо на добром слове, да.
Мне бы хотелось еще спросить о такой вещи. Вот самое ценное и важное для всех пастырей, кто управлял этой общиной, это было вот сохранить вот этот дух Моросейки. Правомерно ли вот такое сравнение жизни прихода в некотором смысле как жизни человека? То есть она имеет свой какой-то возраст молодости, подъема определенного, зрелости. Также жизнь прихода, она может иметь и спад, и может быть и старение. А мы знаем исторически, вот было, когда и вынужденно разрушали внешние силы, да, вот, и уже как крупицы, как такие драгоценности рассыпались. Промыслительно, опять же, эти прихожане, которые несли, кто вот Дивеевский дух, кто вот Моросейский, и донесли вот до наших дней. Вот правомерно такое сравнение?
Думаю, что да, но мне кажется, что вообще формулировать вот дух, допустим, Моросейки, да, я думаю, что и других храмов, тоже достойных какие-то традиции имеющих, но это очень трудное дело, в чем он находится, и даже лучше уклоняться от этого. Значит, в православии много вещей не формулируется, только при большой нужде нужно сформулировать это. Когда возникают какие-то ереси или опасность, так это гибель явления. А когда нет такой опасности, то лучше не формулировать. Просто не надо сковывать свободу. Вот. Всякая формулировка сковывает свободу. Но иногда приходится это делать, потому что есть силы, которые хотят растащить ее. Чтобы вот этого не произошло, вот тогда формулируют. А без этой нужды нет. Ведь это все как-то складывалось в истории, Божьим промыслом, само собой. Люди как-то встречались, как-то друг друга находили, подходили по духу. Промыслом Божьим как-то оказывались там, где нужно, в местах, в таких вместе. Вот. Поэтому все это очень так неизреченно, я бы сказал, получается. Действительно, дух Моросейки, он какой-то особенный. А в чем он, особенности, я вот, например, даже и не скажу.
Ну вот меня поражает вот такой факт, что когда Алексей Мечев, святой праведный, передал свою общину своему сыну, о котором он при жизни говорил, что сын будет больше, чем он, как мы знаем, отец Сергий долго переживал, имеет ли он право, сможет ли он. То есть как это понимать, что осознавая высоту своего отца, святого, уже многие понимали, что старец Алексей, он святой человек при жизни. Почему он так боялся этой ответственности, если вот мы говорим, ну, что не нужно формулировать, но он-то вот дорожил вот такими важными вещами?
Ну, я боюсь тут додумывать за священного мученика Сергия, что он переживал этим, чего он именно боялся и чем он смещался. Но не надо как бы идеализировать жизнь-то, она всегда сложная. Здесь много проблем, трудностей, и без Божьей помощи просто это неподъемно. Воспринять то, что делал отец Алексей, потом взять это и дальше продолжить. Были же какие-то там ситуации и нестроений от того, что жизнь менялась. Там приходили другие люди, разные течения, там то чудовские, то там курсовые, которые ходили за отцом Сергием. Да, все это должно было произойти, притирка людей.
Так он этим мучился, да? Вот.
Не знаю, но он мучился тем, сможет ли он все это понести, построить и взять на плечи. Ну, я с одной стороны, понимаю, конечно, что это... Когда ты ответственно посмотришь на такую задачу, то видишь, что твоих сил-то нет. Вот. А если Божий, это надо бы узнать у кого-нибудь поопытнее. Он и поехал в Оптину узнавать.
По-моему. Но он тогда не доехал, по-моему, к отцу Нектарию, но ответ он получил.
Ну, да, получилось как-то из исхода обстоятельств, так и сердечного извещения. Да. Так бывает уже, я не знаю. Действительно, все же это живое, необъяснимое. Это нельзя спроектировать, нельзя предугадать, как все пойдет, как все развиваться будет. Все Божьим промыслом.
Отец Владимир, а вот когда в общине собирается такое количество большое людей, выдающихся, очень ярких личностей, прихожане в 90-е годы восстанавливаемого храма Николы в Клёниках, это были, ну, очень мощные личности. Тут целая иконописная школа. Здесь мы знаем о матери Юлиании, иконописице, которая вообще дала в разные стороны направления и возрождения иконописи вообще, можно сказать, после советского времени в России. Здесь мы вспоминаем Ирину Васильевну Ватагину, ту же ныне живущую Марию Васильевну Зубову. Это уже сложившиеся очень крупные личности и профессионалы в своей области, которые очень много смогли сделать. А как мы знаем, личности такие всегда самодостаточные, и тем не менее их всех привела сюда любовь старца отца Алексея, любовь вот к этому месту. И все не просто уживались, они научились любить друг друга, и, собственно, это основа была общины, как я понимаю.
Я думаю, они просто не думали, что они крупные люди, и поэтому все получилось.
По смирению своему.
Да-да. Ирина Васильевна, мне запомнилась ее фраза, она, по-моему, это Лариса Петровна мне передавала ее, что когда она сюда пришла, то она думала, ну вот все уже позади все. А оказывается, все только начиналось, как она сказала. Вот, Ирина Васильевна такой фразой. Я думаю, что они, многие из тех, кого перечислили, это то же самое пережили. Просто пришли за батюшкой, за отцом Александром на место, на святое, конечно, с благоговением, со страхом. Хорошие воспоминания есть. Анна Филипповна Грушина издала книгу под названием «Моросейские очерки». Там есть воспоминания Татьяны Николаевны Глаголевой о начале жизни здесь. Она была заездчиком, и она такой очень талантливый писатель, я хочу сказать. Причем литературный такой слог, и так все так подмечено, как надо, детали как-то высвечены, те, которые нужно, как писатель умеет делать. Но она, по-моему, даже была или актрисой, или что-то тоже связано такое с творческой деятельностью.
Гуманитарной творческой деятельностью.
Да. Вот. И она очень хорошая оставила воспоминания, ее дневник вот она напечатала. Кто хочет прочитать, как был дух начала, вот тот читайте это самое ее воспоминание. Она очень хорошо, как вот люди приходили, что стали. У нее сердце очень чуткое на это было. Татьяна Николаевна Глаголева.
Спасибо. А в храме продается эта книга?
Мне кажется, да, должна.
Отец Владимир, спасибо вам большое за очень интересный рассказ и в заключение беседы. Если можно, такое, может быть, как благословение для наших всех радиослушателей, что вы могли бы сказать в связи вот с памятью о Ларисе Петровне и в связи с воспоминаниями вообще того, как начинался и поднимался храм Николы в Клённиках на Моросейке?
Бог молитвами святого праведного Алексея Старца Московского и священномученика Сергия. И святителя Николая, и всех святых земли русской, которые у нас почитаются, да благословит нас и помилует.
После беседы с протоиереем Владимиром Колобановым мы удостоились великой радости побывать в келье старца Алексея Мечева. И дверь в эту келью нам открыла внучка священномученика Сергия Мечева, Ирина Алексеевна. Скажите, пожалуйста, хоть несколько слов об этом месте, что оно для вас значит, и вообще вот как это воссоздавалось, и отец Владимир нам поможет в этом тоже.
Но в этой комнате находятся мемориальные вещи, те, которые находились при жизни отца Алексея. Они хранились в семье у двух старших дочерей священномученика Сергия, Елизаветы Сергеевны и Ирины Сергеевны Мечевой. И когда открылся храм по благословению отца Александра, эта комната была воссоздана. Потому что сохранились фотографии, на которых все это видно, как это находилось. Часть предметов, конечно, не сохранилась, но все, что здесь представлено, это мемориальные вещи, они именно из этой комнаты. Иконы, которые здесь находились, и мебель, батюшкина кроваточка, батюшкин стол, который уже реставрировали, он находится в достаточно таком, теперь очень хорошем состоянии. Шкафчик, в котором у него хранились вещи. Здесь находится батюшкино облачение, к сожалению, сохранилось не так много. Но то, что смогли сохранить, они в достаточно хорошем состоянии. Митрополит Арсений сказал, что мы должны это все закрыть шкафчиком деревянным, чтобы это до конца не разлело, потому что когда у нас открыта келья, паломники все хотят приложиться к этому. Но теперь это не благословляется. Только можно так вот посмотреть.
Два раза, вот кажется, да, бывает у нас здесь только сюда допуск в день памяти отца Алексея, правильно? 22 июня и на перенос моей мощей 29 сентября. Эти дни здесь бывают, люди приходят очень много и пропускают по маленькими партиями сюда. Вот.
Ну вот именно здесь старец Алексей принимал людей.
Здесь, именно в этой комнате, батюшка принимал последнее время. Здесь как бы был его кабинет. И когда он стал себя очень плохо чувствовать, уже вот все приемы проводились в этой комнате, а когда еще батюшка был в силах, он принимал в первой комнате, потому что здесь весь этаж занимала семья, и, так сказать, проходить через весь коридор было очень неудобно. Так что по этой стороне, вот в первой комнате, батюшка принимал всех чадок его, которые мы застали еще в своей жизни, которые, милости Божией, были на открытии этого храма, их было уже не так много. Они очень много интересного нам рассказывали, это именно из их уст, потому что дети-то они были маленькие. Когда был батюшка со всеми, Ирина Сергеевна, там был 3 года. Папе было что-то 1,5. Но очень много воспоминаний есть как раз об этих детях, как и батюшка их любил, с какой любовью он нежностью к ним относился. Чувствуешь, что, так сказать, они продолжение, особенно вот как-то даже крестная, вот Ирина Сергеевна, она говорила, что батюшка вот как-то особо относился к Алёше. И как-то так она всегда это говорила, что вот именно к Алёше он относился, особенно старше. Я думаю, что просто батюшка видел во внуке просто продолжение мужское, потому что вокруг все были девочки. Поэтому, наверное, вот такое особое, наверное, было отношение к нему, как к мальчику, как предложение рода Мечевых.
А что у вас в семье, вот какие воспоминания сохранились о священномученике Сергии, вашем дедушке? Какие-то вот пронзительные детали или какие-то случаи? Что рассказывалось?
Ирина Сергеевна Мечева, она говорила, что все, что надо рассказать, написано в книжке в зеленой. Ирина Алексеевна держится этой заповеди строго. Эту зеленую книжечку, мы ее называем зеленой, об отце Алексея Мечева, редактировала сама Ирина Сергеевна Мечева. И все, что нужно было вот сказать, знаете, вот как бы написать о человеке то, что нужно знать, без лишних вещей, которые требуют или толкования, или еще что-то, могут как замутить как бы образ. Вот она это делала. То есть это писал человек, который и сама такая духовная была, и из семьи непосредственно Мечевской. Вот поэтому, если кто хочет узнать про отца Алексея Мечева, пусть читает эту зеленую книжечку. Там все хорошо изложено.
Что касается отца Сергия, то тоже у нас сейчас, к сожалению, уже ее нет в продаже. Но выпущена была книга, именно которая была написана, она даже не редактирована, а именно книга, написанная рукой вот Ирины Сергеевны. Там тоже очень немного, очень лаконично. Но она, да, она говорила, что все, что тебе нужно знать, оно здесь есть. Для нее это было очень болезненная тема, потому что она уже была достаточно взрослой. И папу они не видели с детства. То есть батюшку как забрали в 29-м году, арестовали, и фактически с ним связи не было. Только какие-то единичные. На несколько дней они могли там приехать в Кадников. Даже есть фотографии, вот единственное место, куда они...
То есть до конца жизни оставалась такая рана незаживающая?
Да, это совершенно правильно. Незаживающая рана. В день памяти отца Сергия это был такой день, когда вот мы даже старались как-то огородить его от всех, кто хотел в этот день как-то подойти, что-то ей сказать. Ей было очень тяжело. Как-то все это вот она переживала, потому что она очень хорошо все помнила. Она удивительно рассказывала. Был день святителя Николая, и пели акафист, и она стояла и его просто пела. И я потом сказала: «Тетя, ну как... Вот вы просто все наизусть знаете». Она говорит: «Ты его столько читаешь и не знаешь наизусть». Я говорю: «Ну, я не знаю». Она говорит: «Ты знаешь, мы ведь когда арестовали маму, Ефросинью Николаевну арестовали в 1933 году, они вообще остались одни. Трое детей. И это грозило тем, что их должны были разослать просто по приютам. Мальчик в одну сторону, девочек в другую, а может быть, даже их всех в разные стороны. Но нашлись три замечательных человека. Это
брат
Ефросиньи Николаевны, ее тетя Нина Зайцева, как мы ее так всегда называли, тетя Нина Неонила Еразмовна, но мы просто называли ее тетя Нина до конца дней, и Ольга Петровна, сестра Анны Петровны. Вот эти люди, они занимались воспитанием этих детей. Глеб Николаевич, он оформил опекунство, и благодаря вот этим людям они просто выжили. Она говорит: «Мы просто читали, я каждый день, как старшая, мы вечером всегда читали акафист святителя Николая». Поэтому мы его еще с детства выучили, знаем, и так она вот очень всегда как-то особо чтила этот день. И дедушка всегда говорил, что это хозяин нашего храма, что мы должны его особо почитать.
Да, ведь известен факт, как издевались над священномучеником Сергием, когда ему сказали о том, что якобы они расстреляли жену с детьми. И это была пытка детьми, как мы знаем, это в одном... из сверских лагерей вот такое было применено по поводу воспоминаниям. И ей ведь это тоже было известно. То есть ведь по крупицам все сведения собирались. И хотелось бы еще у вас спросить, как вы в своей жизни чувствуете помощь и присутствие своих таких небожителей, родственников святых?
Ну, наверное, это ощущается каждый день. Что касается вот конкретно нашей семьи, я имею в виду папу с мамой и нас. Мы ведь не жили в детстве в Москве. Ну, так сложилось. Но все равно по молитвам отца Алексея мы все теперь здесь. Папа всю жизнь прожил, ну, будем говорить так, в ссылке. И в последнее время он даже очень болел и даже никуда уже не выезжал. И вдруг его по работе вызвали в Москву и сказали, чтобы приехал именно он. Именно он, министерство, на совещание. Папа сюда приехал, ему здесь стало плохо, он попал в больницу. И вот первый из четырех детей... священномученика Сергия, папа умер. Он умер, ему было 66 лет. И он умер именно здесь, он умер именно в Москве. И похоронен именно первым из детей в могилу своей матери, которая его очень любила, которая за нее всегда молилась, и которая как раз сказала, что и не надо волноваться, что ты не можешь вернуться. Тетя Ирина всегда это повторяла, особенно когда папа умер. что вот благословение, как вот правильно, что так вот именно сложилось. Все равно вот Господь и дедушка устроил так, что святые праведные Алексей, что Алёша вернулся сюда. Как-то так вот, видите, и храм открылся по его молитвам, и вся семья здесь теперь живет. Просто мы с сестрой уже поступили в институт, приехали, выучились здесь, и вот...
Понятно, что жизнь продолжается, и участие в вашей жизни тоже продолжается. Хочется вам пожелать помощи Божией во всех ваших делах.
Спасибо, Господи, я всем желаю здравия Божьей, помощи во всем.
Отец Владимир, а вот вы скажите, находясь здесь, как вы чувствуете в своей жизни, в пасторской, присутствии этих дивных святых?
Ну, во-первых, даже и невольно. Они всегда являются образцом для подражания. Просто потому, что здесь стараются как-то, как могут, содержать традиции их. Это тоже ведь как-то накладывает отпечаток на всех, кто здесь и служит, и трудится. Ну, а во-вторых, конечно, есть такая какая-то помощь, которую трудно рассказать, и которое присутствие их живое, оно ощущается. Это действительно не пустые какие-то разговоры, не восторженные, не просто традиция такая православная говорить о присутствии святых, а как-то ощущается. Это бывает и в мелочах, и иногда даже и не запоминаешь, а просто чувствуешь, что ты как-то вот, ну, принадлежишь. Вот, я ведь не знал про Мечевых ничего, покуда вот не пришел за отцом Александром в этот храм. Ну, а теперь я даже удивляюсь, что такое было время когда-то.
Да. Не знали, да, как мы все.
Да, поэтому эти святые, под эгидой которых я вот как священник сложился и как человек уже надеюсь. Просто как-то, можно ли так сказать, о святых, родные такие люди? Наверное, можно, я думаю, да.
Можно, конечно. И, как известно, не мы святых выбираем, а они нас выбирают. Батюшка, спасибо вам, помощи Божией вашему приходу. Чтобы эта связь прямая небесными покровителями никогда не прекращалась, и чтобы мы все почаще сюда приезжали и молились.
Спасибо.
Вы прослушали беседу с протоиереем Владимиром Колобановым, клириком храма Николая Чудотворца в Клёниках, и небольшую беседу с внучкой священномученика Сергия Мечева Ириной Алексеевной Мечевой. В материале прозвучали романс автора-исполнителя Игоря Петрова на слова Юлии Вознесенской «Последние цветы», а также песнопение заповеди блаженства хора Валаамского монастыря. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Во царстве Твоем помяни нас, Господи, егда придешь и во царстве
Яком сда ваша мною.